вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас в студии Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Макс, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Да, Руслан, ну что, дела семейные сегодня обсуждаем. Вот, например, наши средства связи. Сначала смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. И заходите в наш YouTube-канал, значит, Макс и Анна, говорит Москва, тоже можно задавать свои вопросы. Я хочу начать вот с какой истории. Мы сейчас говорили о чеках, нужно ли сохранять чеки в магазинах или нет, когда ты делаешь покупки. Вот. И я привел пример своей знакомой. Она за 2 года собрала такую кипу чеков, именно в плане том, что она при разводе доказала с помощью этих чеков и распечаткой своей карты банковской, что продукты в дом муж вообще не покупал, что все приобретала она, начиная от хлеба, туалетной бумаги, порошки и заканчивая там какими-то блюдами для гостей, для при приезде его мамы и так далее. И вот слушатели задали вопрос, помимо этого, как она доказала, что он ел, например, эти продукты? Может, она покупала себе? Но в итоге суд признал, что да, и назначил ей, как бы, там были какие-то имущественные споры, и он говорил, это мое, это вот я за это платил. Она доказала, что он вот за это доплатил, а она платила за это. И какую-то там вещь разделили все равно стоимость напополам.
Макс, ну, этот пример ваш говорит лишь об одном, что всегда в суде важны документы. Вы можете в суде что угодно говорить. Вы можете говорить «я», «она», или кто-то еще, но надо предоставить документы. Возможно, да, это был какой-то один из аргументов, которым она воспользовалась. Ну, не зная процесса, мне сложно сказать, о чем они спорили, да, и о чем договаривались, но документ всегда является в суде самым важным аргументом. Вопрос очень важный в том смысле, что будет ли судом это принято, и имеет ли это какое-то значение к делу. Да. Поэтому документ, хранить ли чеки или не хранить, ну, если у вас есть умысел, и вы планируете какую-то акцию, да, назовем это так, по расторжению брака, я таким в шуточной форме это назову, ну, наверное, можно собирать документы, наверное, можно подтверждать, вторая половина со своей стороны еще будет что-то подтверждать. Если вы приобретаете какую-то вещь, достаточно дорогостоящую для вас, то правильнее, наверное, сохранить документы на приобретаемую вещь и чеки в течение времени либо обмена, либо в течение времени гарантии, хуже от этого точно не будет. Но если у вас не будет этого чека, он потерялся, это совершенно не значит, что вы не приобретали эту вещь. У вас есть банковская выписка, которой вы можете подтвердить о том, что действительно эта покупка была вами совершена. Поэтому для спора в суде, для каких-то разногласий с магазином, наверное, это важный документ. Для себя лично я вот, например, дифференцирую чеки. То есть если этот чек мне потенциально не может понадобиться, я, конечно же, его не собираю. Но если я приобретаю что-то дорогостоящее, что-то важное, что-то то, что может потребоваться, этот документ, чтобы не обрекать себя на лишние движения потом, поездку в банк, вычислить, когда я это купил, для чего взять эту выписку. Я подкладываю этот чек, храню его 2 недели, у меня есть специальный дома там ящичек для коротких чеков и ящичек для длинных
для
чеков.
Длинных, да.
Да, то есть короткие чеки я потом спустя какое-то время оттуда выбрасываю. Да. Наверное, важным вопросом является при покупке продуктов. Если вдруг каким-то образом вы волнуетесь о том, что вы можете приобрести не свежий какой-то испорченный продукт, то, наверное, правильно тоже хранить этот чек. Если вы спокойны в этом смысле, то, ну, тогда, наверное, можно не заморачиваться этими чеками.
Окей, 7373948, код 495. Добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Дмитрий, меня зовут с Подольска.
Здравствуйте, Дмитрий.
Такой вопрос. получили налоговое извещение, но на дом пришел очень низкий налог. Но куда обратиться, чтобы пересмотрели этот налог в большую сторону? Но в свете того, что творится сейчас в Геленджике, как бы, если вдруг что их, скажем так, могут или сносить, или еще что-то, но повлияет ли то, что пересмотрят в высшую сторону?
Так, ну, подождите, вам дома, пришел налог от кого? От налоговой?
Да, от налоговой.
Макс, мне понятен вопрос. Ну,
да. Зачем
Да, спасибо. Нет, Дмитрий волнуется о том, что может быть кадастровая стоимость. Кадастровая стоимость может быть. Вы об этом, наверное, да, Дмитрий, говорите?
Дмитрий уже отошел, да.
Да, ну, Дмитрий волнуется о том, что может, ну, как мне показалось, может измениться, что... переживать о том, что может изменилась кадастровая стоимость.
Не-не, он налоговый вычет он хотел.
Не-не-не, пришла сумма налога за недвижимость на дом. Он сказал о том, что он волнуется, что как в Геленджике потом будет изменение кадастровой стоимости, и выплата в случае сноса его объекта будет минимальная. Ну, правильнее всего изначально это пойти в налоговый орган и понять, Дмитрий, почему вдруг изменилась стоимость вашего налога в меньшую сторону, а после этого уже, отталкиваясь от этого, понимать, что нужно делать.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. От Объект Москва. У меня вопрос такой. Запланировал покупку квартиры в Подмосковье. Нашел объявление в ЦИАНе, выставлено от агентства. Назначил встречу, показ квартиры, посмотрел. Был агент от него и собственник. Я был самостоятельным. Без агента, без риэлтора. Поговорили по цене, договорились, назначили встречу на аванс. На аванс вышел, встретились в агентстве его стороны, подписал авансовое соглашение на 50 тысяч. Условия были таковы, в случае сроком выход на сделку был месяц срок. Если отказываюсь, я прогораю на 50 тысяч, если они отказывают, то просто они возвращают мне аванс. Я согласился, подписал. Перед сделкой я назначил день сделки, оставил заявку в Домклике и звоню его агенту, что давайте выходить на сделку. Он согласился, потом через день он перезванивает мне и говорит, что собственник поднимает цену на 400 тысяч. Просто так. Я говорю, подумаю, взял паузу, потом на следующий день перезвонил, сказал, не могу добавить. Потом он говорит, давайте тогда 250 тысяч добавлять. Я до вечера подумал и сказал, тогда я не смогу покупать. Он нарушил авансовое соглашение, пускай возвращает мои 50 тысяч. На второй день агент мне звонит, говорит, он согласился продавать по цене аванса. Я подумал уже, раз такое дело, я полностью отказываюсь, верните мой аванс. Следующим образом они проигнорировали мои слова полностью, сказав, что я отказываюсь от покупки. Потому что они теперь в конце концов продают за ту цену по авансу. Вот скажите, я могу потребовать аванс обратно?
Ну, из сказанного вами нет. Я думаю, что нет. Вы подписали договор, по которому вы зафиксировали условия. Все ваши обсуждения телефонные к делу, к сожалению, пришить невозможно. И по факту в указанный вами срок вы не вышли на сделку. То есть вы нарушили условия договора. Вы отказались. Поэтому...
Подняли цену во время еще периода.
Вот мы условно с вами пошли в суд. Как вы докажете то, что они подняли...
Переписка есть с агентом. Деловая переписка.
А вы подписывали с кем договор?
Собственником.
Ну, а какое имеет отношение агент к этой переписке?
Ну, он же представлял его интересы.
У вас есть документ, подтверждающий, что он представляет его интересы?
Он подписывал с ними аванс агентское соглашение.
У вас есть этот документ?
У меня нет, к сожалению.
Вот, к сожалению, без бумажки если мы пойдем с вами в суд, мы проиграем. Добровольно они в любом случае вам деньги не вернут, можно обращаться только в суд. В суде, как мы уже в начале передачи с Максом говорили, суд скажет, отлично, вот вы общались, ваше соглашение, оно с продавцом, с собственником квартиры, а то, что у вас есть переписка с неким Василием Ивановичем или Иван Васильевичем, это не имеет никакого отношения к делу. Поэтому я думаю, что если вы не имеете документ о том, что отношения собственника квартиры и агента закреплены, позиции наши слабенькие. Поэтому от сделки по факту отказались вы. Если бы у вас было, вы сказали продавцу, дай мне, пожалуйста, официальное письмо о том, что ты поднимаешь стоимость, и он бы вам об этом дал документ подтверждающий, и у вас это было, тогда бы шансы наши были выше. Но в данной ситуации шансы слабые, к сожалению. Поэтому, к сожалению, вот такое мое заключение.
Держитесь.
Когда не будет доказывать, что реально ситуация такова были для суда.
Ну вот, мне кажется, что позиция слабенькая в этом смысле.
Спасибо большое, спасибо. 7373948, прямой эфир, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, я Любовь Алексеевна.
Здравствуйте,
я человек Любовь довольно... Алексеевна. Приветствую, дорогой. Я человек довольно-таки пожилой, и вот говоря о чеках из магазина, да. Ну, «Пятерка» – самый ближний магазин, скажите, если я сходила, совершила покупку, взяла чек, пришла домой и вдруг обнаружила, что несоответствие, допустим, с меня взяли больше по какому-либо товару или даже двум товарам. Я могу просто с одним чеком прийти в магазин или мне нужно тащить полностью покупку?
А что вы имеете в виду, с меня взяли больше, чем? То есть вы имеете в виду, что вам пробили огурцы, которых вы не покупали, или что вы имеете в виду?
Или по другой цене?
Да, по другой цене, конечно.
Нет, ну, да, если, Максим, условно говоря, да, вы взвесили огурцы килограмм 100 рублей, а у вас, да, и у вас есть на упаковке огурцов квитанция о том, что этот килограмм стоит 100 рублей, а у вас в чеке написано «огурцы 500 рублей», вам достаточно взять эти огурцы, и вам достаточно взять чек и прийти и сказать, а почему, извините, пожалуйста, вот на упаковке пробито 100 рублей, а в чеке вы мне пробили 500 рублей. Конечно, достаточно взять только вот эти два огурцы и чек. А если у вас полная путаница идет, ну, первое, что я рекомендую, это все-таки проверить ваш чек, не отходя от кассы. Да, вот вы пробили, оплатили, отошли и проанализируйте, пожалуйста, свой чек. Все ли соответствует действительности? Потому что если вам, например, туда дополнительно что-то пробили, то доказать это будет сложно. Любой продавец вам скажет, извините, пожалуйста, вы дошли до дома, выложили огурцы из сумки и пришли ко мне обратно с полупустой сумкой. И говорите о том, что вот этого не было, вот этого не было и вот этого не было. Поэтому здесь я рекомендую, не отходя от кассы, действовать. А если это действительно идет какая-то уловка, связанная с тем, что у вас на упаковке написано 100 рублей, а в чеке пробито 500 рублей, то достаточно только этого.
Вы правы абсолютно. Большое спасибо.
Спасибо вам, всего
спасибо
доброго.
Спасибо вам.
Будьте внимательны и крепкого вам здоровья.
Да, у меня просто тоже была однажды история. Я покупаю помидоры, да, и там беру определенные помидоры, угу, определенного сорта. Я уже не помню, хотел название вспомнить, но не помню.
Бакинские, назовем их бакинские.
Да. А мне пробивают совершенно другой сорт.
Узбекские.
Узбекские, а они стоят на 300 рублей дороже. Ну и это все я заметил только, опять же, придя домой, угу, взяв эти помидоры, взяв чек, как ни странно, я в кое годы сохранил этот чек, принес его в магазин, она говорит, вы подменили. Вы по дороге где-то зашли, подменили. Я говорю, вы что, спятили? Вот только что, 2-3 минуты назад я с вами беседовал.
Макс, ну я вот,
но
кстати...
в итоге я не вернули деньги, да, я вызвал администратора.
Здесь вопрос абсолютно, вы правы, вот я только что хотел об этом сказать. В этой ситуации вызываете администратора. Понятно, что кассир хочет себя каким-то образом защитить.
Обелить, конечно.
Да. Вот, вызываете администратора и говорите, ребят, нужны неприятности, хотите, чтобы я сейчас шум поднял и в Роспотребнадзор обратился? Будет так? Нет, давайте разберемся. Ну и я рекомендую всегда, особенно когда в магазине достаточно большое количество сортов того, что вы покупаете, надо быть внимательным, да, то есть вы, когда подходите, вы берете, например, бакинские помидоры и обращаете внимание продавца, который взвешивает этот товар, я взял именно вот эти бакинские, обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что это же тоже человеческий фактор.
Конечно.
Она не поняла, какие, и пробила, какие попали, какие попались ей под руку, поэтому здесь надо быть внимательным.
Добрый день, представьтесь.
Добрый день. Равиль меня зовут.
Здравствуйте, Равиль.
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация. Брак зарегистрирован в августе, а дом зарегистрирован в октябре этого же года. Будет ли жена иметь право при разводе на имущество?
Да.
Но у нее в это время был не въезд в Россию. Она гражданка Украины. 3 года ее не было. Я строил дом на свои средства и как бы...
Это не имеет значения. Она с Украины присылала вам деньги, или она кормила вас на Украине салом, или еще что-то. Это не имеет отношения. Если...
В смысле, он доказать не сможет.
Конечно, если документ зарегистрирован, когда вы находитесь уже в браке... Ну, нет, доказать возможно все. Я еще раз возвращаюсь к началу нашей программы. В суде можно доказывать очень многое. Но если мы берем вот эту лобовую ситуацию, брак зарегистрирован в августе, свидетельство на собственность получено в октябре, извините, пожалуйста, квартира подлежит разделу или дом подлежит разделу, не имеет значения, совместно нажитое имущество. Безусловно, здесь можно доказывать о том, что все это было проведено вообще до брака, но решение будет принимать суд. Позиции в этом смысле очень слабые. Поэтому моя позиция то, что на следующий день после заключения брака было зарегистрировано и получено в собственность, это будет подлежать разделу. Накануне заключения брака не будет подлежать разделу. Поэтому вот в лоб из сказанного вами мое заключение вот такое. Безусловно, еще раз повторяю, решение принимает суд, и решение он принимает в соответствии с законом и предоставленными документами. Вот, наверное, вот такой ответ развернутый. Большего я, к сожалению, сказать не могу по этому поводу.
А вы собрались разводиться?
Не, ну...
А, это просто так, гипотетически, на будущее интересуетесь.
Да, просто как бы у человека, ну, как бы он не мог въехать в Россию. Я специально ездил в Крым, когда мы взяли Крым, она приехала в Крым.
Мы взяли Крым, так.
Вот, я специально туда поехал, там расписался, вот, но как бы ее тут не было, когда я строил дом.
Ну, мы ну поняли, и что, а это никак не связано, она же не строитель, вы же с ней не особенности строительного подряда обсуждаете, стучала ли она молотком по крыше или шпаклевала ли она стены, не в этом вопрос. Вопрос в имуществе, которое было получено в период брака, не имеет значения, кто где находился. Это не, суд и не будет оспаривать тот вопрос, что она физически здесь в этот период не была. Суд будет оспаривать лишь вопрос, был ли брак или не было. Вот только это.
Понятно, я понял.
Поэтому спасибо. Это не имеет значения.
Спасибо большое. 7373948, мы продолжаем. Руслан Яхудин сегодня народный адвокат. Будьте добры, ваш вопрос.
Добрый день, Леонид, Москва.
Здравствуйте, да, Леонид.
Пожалуйста, вот такая ситуация. Мне человек, не родственник, дарит недвижимость. Ну, договором дарения, так? Соответственно, насколько я понимаю, возникает, если это не родственник, то возникает налог, да?
Да.
Типа НДФЛ.
Да.
У меня первый вопрос. Когда он подлежит уплате, этот налог? И второй вопрос. Есть ли какие-то механизмы для того, чтобы этот налог снизить или там избежать его, если это вообще в принципе возможно?
Нет, снизить и избежать его, к сожалению, никак невозможно. Вы его все равно обязаны заплатить. И платите вы его в следующем году после года, в котором вам был подарен этот объект.
Ага, и скажите, что
через год.
А налоговая сама выставит мне там, ну, счет, грубо говоря, на оплату? Или мне надо подать?
Вы знаете, сегодня обязанность гражданина следить за своими налогами.
То есть я должен подать декларацию?
Вы сами должны подать декларацию, вы сами должны обеспокоиться и заплатить этот налог. Вы для этого можете сходить в налоговую инспекцию, взяв с собой все документы, уточнив, поняв, и после этого заплатив этот налог.
Я вас понял, спасибо.
Спасибо, спасибо, спасибо. Так, что нам пишут? Так, они чего нам интересного не пишут? Друзья, вот как всегда, вы сейчас в этом получасе очень тихонько, спокойненько сидите, слушаете, а в следующем начнете писать тут до одури. Пожалуйста, подключайтесь, если вас что-то интересует и есть какие-то вопросы. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Наталья.
Да, здравствуйте, Наталья.
Если возможно, конечно, ответить. Я не запомнила тему сегодняшнего разговора.
У нас тема дела семейные. Говорим все о семье,
Тогда я в тему.
Да, мужья, женах, взаимоотношениях.
прописана у меня сестра, ну, регистрирована на постоянное жительство ко мне, у меня в квартире сестра. Угу. Нынче она проживает с мужчиной, от которого беременна и, ну, не зарегистрирована, то есть ей рожать в апреле, да. Никто не против ребенка, все обоюдно согласны, все хорошо, но они не женаты и, походу, не особо торопятся. Вот как мне сделать так, чтобы это было и мне хорошо, и им неплохо?
Вы о чем?
Первое... Я о том, вот, вот первое, ребенок родится, допустим, если она оформляет мать-одиночка, либо она оформляет ребенка на отца, либо она прописывает ребенка у меня, либо прописывает ребенка у отца. Вот как делать так, чтобы это было мне неплохо потом, когда, не дай бог, они, допустим, не поженятся, а разведутся, разойдутся, а она у меня прописана, допустим, с ребенком.
Ничего не будет. Он...
Я не совсем просто даже понимаю, да, глубину вашего вопроса, что, ну, первое, что я хочу вам сказать, наверное, из сказанного. Если вы пропишете у себя ребенка, то до 18 лет выписать этого ребенка вам будет невозможно.
Хорошо.
Значит,
нет, но если вы будете покупать квартиру больше размеров, то нет. Так, нет?
Нет, конечно, если вы
на
будете
улучшение жилищных...
Нет, мы говорим не, Макс, мы не будем путаться. Мы говорим не о собственности, а мы говорим о прописке, да? То есть вот ребенка выписать не так просто. Поэтому, наверное, вот это. Относительно мать-одиночка, не мать-одиночка, ну, для вас это вообще не имеет никакого значения, это имеет значение только для нее, наверное.
А для нее, вот, если они не женаты, ребенок признается отцом, прописывается ребенок у отца, или это...
автоматом ничего не происходит. В любом случае, здесь решение принимают они о том, куда они хотят прописать ребенка. В любом случае, у вас, как у собственника, вы собственник квартиры, да?
Да.
У вас, как у собственника, в любом случае надо получить разрешение. Без вашего решения никто никого никуда не пропишет. Пропишут они к отцу или пропишут они к ней, к вам, в смысле, это вы решите сами. Я не могу здесь за вас решать и не могу вам ничего советовать. Поэтому ничего плохого в истории я не вижу. Если человек признает, своего ребенка, совершенно не обязательно для этого вступать в брак. Все обязательства и обязанности как отец он будет выполнять, будучи в браке или не будучи в браке. Понимала. Алименты будет платить или не будет платить, это не имеет никакого значения, в официальном браке они или нет. Поэтому здесь просто у вас небольшая путаница в голове в том смысле, что... Вступление в брак может что-то изменить, ничего это не изменит.
А что такое тогда мать-одиночка? Потому что я у них слышала такой разговор. То есть отец признает ребенка, но при этом она может быть матерью-одиночкой, если они не женаты?
Ну, нет, она не может быть тогда, если он признает матерью-одиночкой, потому что тогда есть отец, и он прописан тогда в свидетельстве. Ну, наверное, речь идет о каких-то социальных выплатах, будучи матерью-одиночкой. Но для этого она должна быть действительно матерью-одиночкой, он должен не признать ребенка. Да, то есть если идет речь о том, что они таким образом хотят получить от государства деньги, ну, наверное, это возможно.
Ну, это рискованно.
Рискованно в чем? Если человек об этом задумывается, мужчина, я имею в виду, ну, наверное, стоит задуматься о таком мужчине. Мне кажется, что когда ты... выходишь на такую прямую, что у тебя должен родиться ребенок, и ты думаешь о том, как соскочить с этой темы, заводя свою женщину в размышления о том, что если я не буду прописан в документах, то ты будешь матерью-одиночкой, ты будешь социальную выплату получать какую-то, ну, как-то, мне кажется, это пахнет не очень красиво.
Нечестно,
да. Мозги на полгода вперед и назад. О, спасибо большое.
Я желаю вам быть счастливой тетей и прекрасного племянника или племянницы.
Это точно буду. Все, что я хотела узнать, у вас узнала. Все,
спасибо.
Хорошего дня.
Вы по голосу прям прекрасный человек. Спасибо большое. Друзья, у нас сейчас новости в эфире, говорит радиостанция, говорит Москва. А после Руслан Яхудин продолжит быть народным адвокатом. Да. Поехали.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:36 в Москве, друзья, мы продолжаем. В студии Макс Челноков и народный адвокат сегодня, адвокат Руслан Яхудин. Руслан, еще раз добрый день.
Да, Макс, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Да, смотрите, наши слушатели пишут, вот 202-й, к пожилой женщине пришел газовщик, заменил снятую на кухне дверь и навесной шкаф, перекрывавший вентиляционное отверстие. Вскоре по почте приходит суровый документ с требованием вернуть перепланировку, нарушение законов. Номер такой-то. Что ей делать и можно ли это игнорировать?
Вы знаете, я бы, честно говоря, вот к такому вопросу вот так не относился. Это серьезная история. Ну, снятая дверь не может являться перепланировкой. Это первое. Второе, наверное, если перекрыта вентиляционная шахта, это серьезное нарушение, за это будет серьезная ответственность. Ну, и я бы все-таки рекомендовал, собрав все эти документы, пойти как к эксперту, как минимум к юристу, для того, чтобы оценить серьезность этого документа или его несерьезность, которую вы получили. Наверное, вот так я бы сказал.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Макс. Людмила Михайловна из Подмосковья.
Здравствуйте, Людмила Михайловна.
Хотела бы узнать у адвоката, есть ли закон пожизненной ренты?
Людмила, да. Михайловна, он...
Да, да, mm-hmm. Есть. Это мы не про дочку.
Про дочку, да. Про дочку.
А мы, да, же, я же, вот, я же выполнил домашнее задание.
А защита отказывает. Они спрашивают, пусть скажут, что есть такой закон.
Кто скажет еще раз?
Я рекомендую, давайте сделаем следующим образом. Я рекомендую вам сначала все-таки поискать организацию, которая готова вступить с вами в эти отношения.
Я не могу, 80 лет. Соцзащита отказывает, больше я не могу искать.
Нет, значит, соцзащита не обязана для вас выполнять задания ваши по поиску для вас организации, да, которая готова, поняла, заключить с вами подобный, нет, договор. Вам надо, вы прекрасно общаетесь по телефону, для этого не надо никуда ездить. Вам надо...
Интернета нет.
Ну... Надо найти возможность, вот, пользования,
смотрите,
интернетом.
Да, как быть? Что делать? Нету рук, а хочется почесаться. Что вы в данной ситуации можете сделать? Или встать и почесаться об косяк, или кого-то попросить это сделать. Значит, надо кого-то привлекать. Мы отсюда, из студии, целиком решить вашу проблему не можем. Мы и так помогаем вам советами, да, и не один уже месяц. Поэтому, да, привлекайте каких-то своих знакомых, людей. Просто
Я скажу, что есть закон такой. Все.
Как? Да, спасибо. Ну, вам еще раз повторяю, для вас ключевым является найти изначально ту организацию, которая готова вступить с вами, да, в эти отношения. А после этого эта организация, если она является заинтересованной, она придет в соцзащиту, она предоставит документы, они отправят адвоката или юриста, который разъяснит социальной защите, если она не понимает требования каких-то норм и законов. Поэтому вы чуть-чуть не с того начинаете. Вам надо сначала найти партнера, с кем можно вступить в эти отношения, а после этого уже заниматься оформлением документов. Сегодня бессмысленно трепать нервы соцзащите или что-то доказывать, если у вас нет партнера, с которым вы вступаете в эти отношения.
Все, спасибо.
Спасибо вам, держитесь, всего доброго. Да, держитесь. Сергей Александрович пишет. Добрый день. При переходе ЖД Путеев на неположенном месте полиция задержала 14-летнего ребенка. Какое наказание грозит ребенку и его родителям? Совершил впервые. Как будто он прям что-то сверхъестественное. Ну ладно, адвокат сейчас ответит.
Да, ну это, наверное, максимальная ответственность. Это штраф за... нарушение, да, угу. Минимальная ответственность – это все-таки разъяснительная работа, которая должна, как мне кажется, быть в первую очередь проведена с этим ребенком для того, чтобы он не совершал больше подобных нарушений. Если будет наложен штраф, то ответственность несут родители за ребенка, потому что ребенок в 14 лет не зарабатывает деньги, и, соответственно, все его расходы несут родители. Поэтому вот такое мое заключение. Я не очень, честно говоря, знаком с подобными ситуациями, но вот, вот навскидку я вижу ее вот так.
Купил в интернете, значит, вещи жене, оплатил и получил. Через месяц пришли, пришли деньги, вернули. А, через месяц деньги вернули, вот так вот. Друзья, вы когда пишете, вы как-то запятые ставьте, не очень понятно смысл. Далее пришел в пункт выдачи, они просят вернуть вещи или заказать по новой, и вернуть новые. Стоит ли мне идти им навстречу? Я, если честно, не понимаю сообщения.
А, то есть заказал, деньги вернулись.
А, да, теперь деньги они просят вернуть вещи.
Деньги вернулись, а вещи получил.
Угу, да-да-да.
Но на данный момент вы нарушаете договор купли-продажи вещей, да? Поэтому либо вы выполняете условия этого договора, по которому вы обязаны заплатить деньги за полученные вещи, либо вы рискуете быть привлечены к ответственности за невыполнение условий договора. Наверное, вот так.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
А я в прямом эфире, да?
Да-да-да, программа «Народный адвокат».
Меня зовут Жанна Викторовна, у меня вопрос по поводу моего мужа. У меня муж не гражданин России, у него сейчас ВНЖ, но я до брака приобрела участок, который во время брака увеличивала постепенно. И сейчас у меня из 15 соток получилось 20 соток. Вот у меня вопрос. А может ли впоследствии, ну, моей смерти, например, да, наследство уже делиться между моим мужем, его детьми и моим ребенком? У меня наследственный вопрос. Как бы мне обезопасить свое имущество от дележа третьих лиц? Так как я работаю одна, и у меня и квартира, и дом, и машина, и все это я заработала сама, именно сама. У меня муж не работает вообще. Я, то есть, содержу его. Но не хотелось бы свое нажитое имущество, ну, понимаю, что нажитое в браке, не делить. Хотя до брака и квартира была приобретена, она мне в дарение пришла. До брака участок был куплен, составлен брачный договор, в котором указывалось, что все нажитое имущество, записанное на мое имя, остается при мне, на его имя остается при нем. Есть брачный договор.
Так вопрос-то в чем у вас?
Значит, вопрос в том, что мы семья, мы муж и жена, а существует пенсионный возраст, обязательная доля. Вот она меня беспокоит.
Значит, послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Первым и основным вопросом является, мы о чем говорим? О наследовании или разделе имущества в случае расторжения брака?
Вы знаете, меня два вопроса волнуют, потому что не хочется терять в любом случае...
Значит, в том случае, если брак расторгается, то все в соответствии с действующим между вами брачным контрактом. Как прописано, так и будет в этом брачном контракте. В случае смерти, значит, вашими наследниками являются ваш муж и ваши дети. Дети вашего мужа впрямую ничего от вас не наследуют. Но... Все то, что было приобретено в браке, из разговора я услышал лишь 5 соток земли, которые добавились. Увеличились, да, добавились 5 соток. Вот эти 5 соток могут быть разделены между вами по 2,5 сотки, и дети вашего мужа могут претендовать на эти 2,5 сотки, на долю в этих 2,5 сотках. Вот так, вот только так я услышал. То, что было получено вами до брака, дети вашего мужа к этому не имеют никакого отношения. Ваш муж в случае вашей смерти, долгих вам лет жизни, является вашим наследником наравне с вашими детьми.
Скажите, а вот обязательная доля, если мы брак не расторгаем, обязательная доля в случае пенсионного возраста, будет ему 65-68 лет, он вступит в пенсионный возраст, будет обязательная доля.
Будет вот об обязательной доле речь идет, если вы, например, сделаете завещание на своих детей, то тогда у вашего мужа будет обязательная доля в имуществе вашем, которая будет равна половине того, что было бы, если бы не было брачного, если бы не было завещания.
Так, значит, мне завещание отменить, потому что оно существует. Если нет завещания?
Если нет завещания, то тогда все делится в равном. У вас сколько детей?
У меня один сын.
Будет делиться пополам между вашим сыном и вашим мужем.
Ага, по-любому. Значит, мне
если вы сделаете завещание, то ваш сын получит 75%, а ваш муж получит 25%.
В любом случае, это при жизни.
Это при какой жизни? При его жизни, да. При вашей случае ухода вас из жизни, да.
Я имею в виду обязательная доля при жизни обоих. Как-то может...
Не понимаю фразу «обязательная доля при жизни обоих». Это что вы имеете?
Ну, например, мы разводимся, нам по 65...
Вообще забыли тогда об обязательной доле, здесь вообще речи никакой нет.
Это же другой ваш брачный контракт.
Если вы разводитесь в соответствии с брачным контрактом.
Все понятно.
Вы вот немного понятия. Вы, если смерть, да. Это одна дележка имущества. Если вы расходитесь, у вас брачный контракт, вы правильно сделали, подписали это все. Здесь совершенно другой принцип вступает. Ага. Поэтому здесь вот вам Руслан как раз и объяснил, в чем разница.
Определитесь, что вы хотите, самое главное. И после этого уже надо двигаться.
Определиться, жить или нет, да?
Нет, это жить однозначно. Я на 100% вам говорю, что только жить. Вот. А определитесь, что вы хотите со своим имуществом, подумайте, посоветуйтесь с членами своей семьи, после этого связывайтесь с нами, я подскажу вам, как лучше распределить то, что у вас есть.
У меня единственное, что мне непонятно, вот когда я до брака приобрела 15 соток, а потом я перераспределила, есть такое понятие перераспределение участка в более большую площадь.
Да.
Вот из 15 у меня вышло 20. Вот эти 5 соток, они считаются нажитым в браке, получается.
Абсолютно верно, да. Они считаются нажитым в браке, но в случае расторжения брака, так как у вас есть брачный договор, это не будет делиться, а в случае ухода вас из жизни и вступления в наследство вашего сына и вашего мужа, они могут вот эти 5 соток могут быть разделены так, что на них могут претендовать дети вашего мужа. Вот только так.
Все поняла.
Спасибо, держитесь и долгих вам лет жизни. Добрый день, как вас зовут? Алло. Ну, извините, молчите, не хотите говорить, так не нужно. Есть ли закон, обязывающий собаководов убирать за животными на территории общего пользования, газонов, и как привлечь к ответственности? Закон есть, конечно же, даже штраф есть.
Штраф, но вы не можете привлекать к ответственности, это дело правоохранительных органов.
Можно я... Как у меня. Да. Руслан, тяну руку, как в пионерском, как в школе, вернее, за парт. Закон есть, запрещающий, и заставляющий убирать за собаками экскременты на улице.
Да.
Вот. Если вы стали свидетелем, что собака сходила в туалет и не убрали, можно это все снять на видео, послать точно так же в, на сайте Мосуслуги есть специальное приложение, куда можно послать это видео и вам пожаловаться. Написать имя или место, кто и что это сделал. И затем уже будут принимать меры.
Да,
и арестовывать этого человека не можете.
И в этой ситуации соответствующие органы могут оштрафовать этого гражданина.
Конечно, я просто сам этим занимаюсь. Занимаюсь.
Чистый город, наверное, что-то вот такое.
Да, чистый город. Я не занимаюсь этим, имеется в виду, что я сам противник. У меня собака, я всегда убираю. И если рядом расположены чьи-то еще какие-то остатки от собак, это могу убрать. Мне несложно. Ну, просто почему надо выйти на улицу с собакой, и она сделала... Вы же дома тоже не смываете за собой, да? И туалетной бумагой не пользуетесь, и ёршика у вас
нет. Это хорошо, когда люди убирают. Но ведь еще и огромное количество людей, когда огромные собаки еще и в подъезде, еще и на лестничной клетке это делают. Вот это вообще ужас. Конечно. А в городе, конечно, сейчас снег растает, и будет первое время ужасная картина, пока дворники не наведут порядок.
Нет, на снегу еще страшнее выглядит. Когда вот этот белоснежный такой вот это поле, а тут раз, два, три, как по минному ходишь.
Да, это правда.
Здравствуйте, собаки сами не любят это.
Алло.
Да?
Ой. Скажите, пожалуйста, вот внук прописан, я за дочь говорю, прописан, но он ни долей не имеет, ничего, просто прописан. Теперь у него родился ребенок, которого прописали у жены. А теперь из вредности он хочет перепрописать к себе ребенка. Вы поняли меня?
Да.
Вот, без разрешения дочери. Он имеет это право сделать?
А кто собственник?
Дочь.
Нет, конечно, не имеет права.
Вот, а она уверяет, что в МФЦ ей сказали, в любом случае прописать ребенка вы можете. Дом кооперативный?
Ну, нет. Это не имеет значения, кооперативный. Для того, чтобы прописать человека, должно быть согласие собственника, поэтому...
Она может, дочь, если собственник, она прописать может. Она может.
Она может, но он-то не имеет права.
Он не имеет права, да.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста. Просто, мне кажется, слушательница немного не поняла ответы в МФЦ, что дочь может, а вот этот вот зять не может.
Да, ну и вот, конечно, всегда в таких ситуациях очень смешно звучит, что из вредности, как можно вредничать относительно там...
Ребенка своего.
Ребенка своего, ну как-то смешно это.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Максим, добрый день, Руслан Ташев. А можно с вами поспорить немножко по поводу вот некоторых прозвучавших тем? Вот, Максим, вы говорили по поводу чеков, что вот ваша знакомая собирала, потом отсудила. А разве в браке все, что покупается, не совместно нажито и делится потом пополам? Причем тут чеки, кто покупал? Какого кармана?
А мы же, позвольте, я отвечу на ваш вопрос. А мы же не знаем до конца, что обсуждалось и что оспаривалось в суде. Поэтому еще раз
какое
повторяю...
Какое имущество, да,
да, и что, и какая была острота вопроса. Поэтому, ну, это просто пример, Максом был сделан о том, что ну, вот суд принял чеки во внимание. Ну, окей, ну, да, ладно, это... Хорошо. Да,
но, это было принято. Ну, а также можно ипотека, как обычно, от одного человека платится, да, вот со счета, допустим, одного из супругов. Да. И также можно потом при разделе имущества сказать, а я платил, это
нет,
моя квартира.
Нет, 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 относительно...
А можно, то есть,
ну, мы же не знаем, какой у знакомой ну, Макса ладно, обсуждался ладно, вопрос, поэтому... Это,
хорошо, Руслан, еще такой вот момент. Вы говорили, что соцвыплаты матерям-одиночкам, если отец. У меня такая ситуация была, мы с супругой не были женаты, а ребенок родился. Только через 3 года мы расписались. Ну, естественно, я ребенка признал, все нормально. Вот. И она эти 3 года до росписи спокойно получала соцвыплаты, как мать-одиночка. Хотя мы жили совместно, все. Но просто не были расписаны, как бы семьи не было. Потому что это очень... Некоторые люди этим пользуются, ну, такой ситуацией. Ну, у нас просто вышло так, не специально это сделали.
Ну, опять же, я не знаю, какие выплаты получала ваша супруга. Да, потому что какие-то социальные выплаты, они положены всем матерям.
И еще по поводу двери на кухне, которая снесена. Во всех квартирах, где газовая плита, обязательно должна быть дверь на кухню.
Иначе это мы знаем, да, абсолютно верно, но вы же не слышали, видимо, вопрос, который был задан в данном сообщении.
Ну, что там оштрафовали за отсутствие двери?
Нет, там был вопрос сказан о перепланировке. Если бы вопрос был сказан об отсутствии...
формулировка просто.
Да, я поэтому и сказал, что считать перепланировкой. Спасибо вам за то, что вы очень внимательно слушаете и помогаете нам корректировать какую-то информацию.
Эфир, да. Добрый день, как вас зовут?
Здрасте, Екатерина. У меня такой вопрос.
Здравствуйте.
Моя сестра в браке. Ну, так как, скорее всего, предстоит развод, хочет приобрести недвижимость и оформить ее на меня. У меня вот такой вопрос.
Вы счастливый обладатель будете.
Ну, да. Как бы обладателем я не буду, это формально. Но кроме налогов, на которые я попадаю, как бы, да, за это имущество, как еще себя обезопасить? скажем так.
Вопрос не как вам себя обезопасить, а вопрос, как вашей сестре себя обезопасить.
Нет,
чтобы,
ну я-то честно,
чтобы через некоторое время вы не сказали ей: моя дорогая сестра, это моя квартира, какие-то, если есть вопросы.
Нет, безусловно, я так не скажу. Просто вот
это очень хорошо. Риски, никаких вообще рисков в этой ситуации я для вас не вижу. Вы становитесь обладателем объекта недвижимости, да, у вас есть налоги за эту квартиру, ну, если у вас с сестрой хорошие, а я слышу, что они хорошие доверительные отношения, то я думаю, что это не может быть проблемой, потому что сумма налогов несоизмерима со стоимостью квартиры.
А если я недвижимость соберусь приобретать в процессе владения ее имуществом, скажем так, то есть это будет дополнительный какой-то налог?
Нет, никакого дополнительного, вы будете просто обладателем нескольких объектов недвижимости, за каждый из которых вы будете платить налог на имущество.
Ясно, спасибо большое.
Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. А несовершеннолетнего ребенка, а нет, не так, чтобы прописаться в ипотечной квартире, достаточно согласия собственника или дополнительно нужно согласие банка? Я знаю ответ на этот вопрос.
Да, нужно согласие собственника, а собственником в данной ситуации еще не является человек, который находится обременен, поэтому здесь нужно согласие банка.
Нет, Руслан, не обязательно. Нет. Да, у меня брат, у него для того, чтобы пройти медицинское обследование, его друг попросил прописать у себя, потому что он в Московской области прописан, а там это делается платно, в Москве бесплатно. И он прописал его и его супругу совершенно без согласия банка. Просто они пришли в МФЦ, подали документы. В МФЦ же не знают, кто прописывает, что в ипотеке эта квартира или нет.
Но в МФЦ очень важно, кто является собственником квартиры.
Когда даже покупает квартиру в ипотеку, все равно оформляется собственность на человека.
Да, если вы являетесь собственником, то тогда не нужно. Если собственником является банк, то тогда вам нужно согласие банка.
Это значит,
банка.
Тогда какая-то прям ипотека слишком такая жесткая.
Я просто стараюсь, Макс, всегда широко достаточно ответить на вопрос для того, чтобы удовлетворил все стороны. Если вы собственник, конечно, вы вправе делать все, что угодно, но если собственник банк, то тогда нужно согласие банка.
Это правда. 7373948, прям у нас одна минута на вопрос. Да. Пожалуйста.
Уточнение, успеем. Вы знаете, вот уточнение по поводу прописки вот этого ребенка, предположим. В муниципальную квартиру, значит, можно прописать его? Там нету как бы собственника. А вот если, например, в квартире два собственника по одной второй доле, и другой человек зарегистрированный, вот этот, который зарегистрирован, он хочет прописать своего ребенка. Он не может, да?
Да. Да.
А в муниципальную может?
В муниципальную нужно согласие всех прописанных в этой квартире. Опять же, просто так, с чего вдруг в муниципальную квартиру можно прописать кого-то?
Ну, а если, например, это, ну, несовершеннолетний родился ребенок, куда его прописать?
Еще раз повторяю, вот мы с Максом прописаны в одной квартире.
Да.
Вы вдруг приходите в МФЦ вы и говорите: и меня тоже, и меня туда тоже пропишите.
Нет, я прямой ваш родственник.
Нет,
и что?
Еще раз говорю, согласие тех, кто прописаны в этой квартире.
А куда я пропишу свою новорожденную?
А это ваше личное решение, куда вы пропишете. Вот вы об этом и забудьте.
Где я зарегистрирована, туда и буду просить.
Если вы собственник.
Если вы собственник, да. Если вы не собственник.
Просто зарегистрирована.
Так, если эта квартира не в собственности.
Не, но можно оформить эту временную регистрацию. Пожалуйста, на год, на три, на
пять. Опять же, для этого нужно согласие.
Да, согласие, опять же, нужно.
Иначе завтра вы придете и скажете: давайте, Руслан, к тебе прописываться.
Да, или вы захотели, в Кремль прописались, сама в МФЦ.
Ну, мне кажется, раньше как-то малышей прописывали, родители.
Конечно, согласия, и никаких проблем в этом не было.
Вот так вот.
Спасибо большое. Да, спасибо. Ну и скажу так, апогеем нашей программы, и я хочу зачитать сообщение.
Да.
Верните старого психиатра Бориса Борисовича. Я не знаю, о чем речь идет в программе, что имел в виду наш слушатель 694-й. Кто понял, где Борис Борисович, верните его, пожалуйста, нашему слушателю. А я хочу сказать спасибо нашему народному адвокату Руслану Ихудину. Руслан, спасибо большое.
Макс, спасибо вам большое.
И Руслан из Франции колбаску нам привез. Сейчас будем обедать. Макс Челноков был с вами, да. Оставайтесь, говорит Москва. Пока.